Проклятие 5.0. Проклятие 1.0 родилось 8 декабря 2009 года. Шел второй год финансового кризиса. Предполагали, что кризис закончится быстро. Никто не ожидал, что это только начало. Общество погрузилось в трясину тревоги. Всем было необходимо выпустить пар, и люди направили свою энергию в поисках новых способов это сделать. Возможно, проклятие было продуктом этого господствующего настроения. Автором проклятия была молодая женщина в возрасте от 18 до 28 лет. Больше никакой информации о ней археологи будущего не смогли раскопать. Мишенью проклятия был молодой человек 20 лет от роду. Его личные данные были хорошо задокументированы. Его звали Са Би, и он учился на 4-м курсе в Тайюаньском технологическом университете. Молодой человек получил неудачное имя. Са Би звучит очень похоже на китайское выражение, означающее «тупой козел», примечание автора. Ничего необычного не произошло между ним и той молодой женщиной. Просто заурядная любовная история, которая случается между молодыми мужчинами и женщинами. Позже появились тысячи версий этой истории, и, возможно, одна из них была правдивой, но никто не мог узнать, что же в действительности произошло между этой парочкой. В любом случае, после того, как их отношения закончились, молодая женщина испытывала лишь горькую ненависть к этому молодому человеку, и поэтому она написала «Проклятие 1.0». Молодая женщина была опытной программисткой, хотя и неизвестно, где и как она приобрела свое мастерство. В то время и в тот век, несмотря на быстрый рост числа айтишников, количество людей, действительно мастерски владеющих системами программирования низкого уровня, не сильно возросло. Слишком много инструментов было доступно, программирование было слишком удобным. Не было необходимости с трудом прорываться сквозь одну кодовую строку за другой, подобно чернорабочему кули, когда большинство их можно было генерировать напрямую при помощи существующих инструментов. Это было также справедливо для программ вирусов, подобных тому, которую собиралась написать молодая женщина. Многие инструменты хакеров делали создание вируса очень простым. Можно было собрать его из нескольких готовых модулей, или, что еще проще, можно было слегка модифицировать один модуль. Последняя крупная вирусная программа «Червь», созданная перед проклятием, под названием «Панда, курящая марихуану», была создана именно так. Однако молодая женщина предпочла начать с чистого листа, без помощи каких-либо инструментов. Она написала свой собственный код, строку за строкой, как трудолюбивый ткач-крестьянин сплетает из хлопковых нитей ткань на примитивном станке. Когда представляешь себе, как она горбилась перед монитором, скрипя зубами и стуча по клавишам клавиатуры, на ум приходят строчки из стихотворения Генриха Гейне «Силезские ткачи». «Германия, саван тебе мы ткем». Тройное проклятие в него мы вплетаем. Ткем дальше, ткем дальше. Проклятие 1.0 был самым широко распространившимся компьютерным вирусом в истории. Его успех можно отнести за счет двух основных факторов. Во-первых, проклятие не причиняло вреда зараженным компьютерам. Фактически у большинства вирусов не было разрушительных намерений. Ущерб, который они наносили, являлся главным образом результатом некачественных механизмов распространения и применения. Проклятие было идеально сконструировано, чтобы избежать таких побочных эффектов. Его поведение было очень сдержанным, и большинство зараженных компьютеров не имели совсем никаких симптомов. Только определенная комбинация условий системы, присутствующая примерно у одного из 10 зараженных компьютеров, запускала вирус, и потом он появлялся на данном компьютере только один раз. Вирус показывал на дисплее следующее оповещение о заражении компьютера. «Проклятие 1.0. Умри, Саби!» и много восклицательных знаков. Если пользователь кликал окно уведомления, вирус выдавал еще сведения о Саби, сообщая, что проклятый является студентом Тайюаньского технологического университета в провинции Шанси, Китая. Он поступил на факультет XX, выбрал специальность XX, ходил в группу XX и жил в общежитии XX, комната XX. Вирус был записан в программах ПЗУ, поэтому если пользователь переустанавливал операционную систему, результат оставался тем же. Вторым фактором, обеспечившим успех проклятия 1.0, была его способность имитировать операционные системы. Эта особенность не была собственным изобретением молодой женщины, но она мастерски им пользовалась. Имитация систем требовала редактировать многие части собственного кода вируса, чтобы он соответствовал коду системы хозяина, а затем воспроизводить поведение, аналогичное нормальным процессам системы. Когда антивирусные программы пытались его уничтожить, они рисковали повредить саму систему. В конце концов, они просто сдавались наподобие домохозяйки, которая не хочет запустить тапком в мышь, сидящую рядом с дорогим фарфором. Фактически, Rising, Norton и другие разработчики противовирусных программ взяли проклятие 1.0 на прицел, но быстро обнаружили, что если будут бороться против него, навлекут на себя неприятности, и последствия будут еще хуже, чем в 2007 году, когда антивирус Нортона по ошибке стер файлы операционной системы Windows XP. В сочетании с тем фактом, что проклятие 1.0 не наносил реального ущерба и незначительно напрягал ресурсы системы, заставляли одного разработчика за другим удалять этот вирус из их базы данных. В тот день, когда родился вирус проклятия, писатель-фантаст Цысинь Лю приехал в Тайюань по своим делам в 264-й раз. Хотя это был город, который он ненавидел больше всего на свете, он всегда посещал маленький магазинчик в квартале красных фонарей, чтобы купить бутылочку бензина для своей старомодной зажигалки «Зиппо». Это была одна из очень немногих вещей, которые он не мог купить на Таобао или на eBay. Снег выпал 2 дня назад и, как обычно, быстро превратился в почерневшую корку льда. Цысинь поскользнулся и упал, больно ударившись задом. Когда он приехал на железнодорожную станцию, боль заставила его забыть, что нужно переложить бутылочку с бензином из дорожной сумки в карман. В результате ее обнаружили во время проверки службы безопасности, конфисковали, а его оштрафовали на 200 юаней. Он ненавидел этот город. Вирус проклятия 1.0 продолжал жить. Прошло 5 лет, прошло 10 лет, а он все еще спокойно размножался в быстро растущем виртуальном мире. Тем временем финансовый кризис миновал и вернулось процветание. По мере того, как запасы нефти в мире постепенно истощились, доля угля в мировом энергетическом балансе быстро росла. Все это подземное черное золото привлекло поток денег в Шаньси, превратив прежде нищую провинцию в восточно-азиатскую Аравию. Тайюань, столица провинции, естественно, стал новым Дубаем. Город приобрел характер угольного босса, который страшно боялся снова стать бедным. В те многообещающие дни в начале века его жители щеголяли в дизайнерских пиджаках и потрепанных штанах. Хотя безработные заполняли улицы города изо дня в день, строительство самого роскошного в Китае концертного зала и бани шло полным ходом. Тайюань теперь пополнил ряды новоришей, и город заливался истерическим смехом над собственной безумной расточительностью. Линия горизонта квартала Пудон в Шанхае бледнела по сравнению с колоссальными небоскребами, выросшими на авеню Инче, и эта магистраль, уступающая в ширине только второй авеню в Чаньане, превратилась в глубокий каньон, куда не заглядывает солнце.
Чаньань. Магистраль, идущая с востока на запад через Пекин к северу от ворот Тяньаньмэнь.
И богатые, и бедные стекались в город со своими мечтами и желаниями, но тут же забывали, кто они и чего хотят, попадая в водоворот толпы, бурлящей на улицах 365 дней в году. В тот день, во время своей 397-й поездки в Тайюань, Цисинь Лю отправился в квартал красных фонарей, чтобы купить еще одну бутылку бензина для зажигалки. Шагая по городским улицам, он внезапно увидел элегантного и красивого молодого человека с заметной белой прядью в длинных черных волосах. Это был Пань Дадзяо, который начинал как автор научной фантастики, переключился на фэнтези, а потом в конце концов обосновался где-то посередине. Привлеченный новообретенным процветанием города, Пань Дадзяо бросил Шанхай и перебрался в Тайюань. В то время Цисинь и Пань стояли по разные стороны разделительной линии между мягкой и жесткой научной фантастикой. Их случайная встреча была приятным совпадением. Уютно устроившись в ресторане, где подавали тоу-нао,
традиционный местный суп из ягненка,
раскрасневшийся от выпивки Цисинь взволнованно рассказывал о своем следующем большом замысле. Он планировал написать 10-томную научно-фантастическую эпопею с 3 миллионами персонажей, где описываются 2000 смертей 200 цивилизаций во Вселенной, которую то и дело дочисто уничтожают вакуумные коллапсы. Она кончается тем, что вся известная Вселенная проваливается в черную дыру, подобно воде, сливающейся в унитаз. Пань это увлекло, и он заговорил о возможности сотрудничества. Разрабатывая одну и ту же концепцию, Цисинь напишет самую жесткую научно-фантастическую версию для мужчин, а Пань напишет самое мягкое фэнтези для читательниц. Цисинь и Пань мгновенно загорелись этим проектом, сразу же бросили все повседневные дела и с энтузиазмом занялись творчеством. Проклятию 1.0 исполнилось 10 лет, и его последний день приближался. После Висты у фирмы Microsoft появилась настоятельная необходимость оправдать частые апгрейды своей операционной системы, которые на время продлевали жизнь проклятия 1.0. Но операционные системы похожи на жен новоявленных миллиардеров, им неизбежно приходится делать апгрейды. Код проклятия становился все менее и менее совместимым, он начал опускаться на дно интернета. Но как раз тогда, когда он уже готов был исчезнуть, родилась новая область науки – IT-археология. Хотя здравый смысл подсказывал, что у интернета, история которого насчитывала менее половины века, отсутствуют артефакты, достаточно древние, чтобы их изучать, нашлось довольно много ностальгирующих индивидов, которые посвятили себя этой области. IT-археология в основном занималась поиском разных реликтов, все еще живущих в закоулках и трещинах киберпространства, таких как 10-летней давности веб-страницы, никогда не знавшая клика мыши, или электронная доска объявлений, не видевшая посетителей уже 20 лет, но все еще позволяющая давать новые объявления. Из этих виртуальных артефактов антикварные вирусы пользовались наибольшей популярностью у IT-археологов. Открытие живого образца вируса, написанного больше 10 лет назад, было подобно обнаружению динозавра у озера Тяньчи. Именно так был открыт вирус проклятия 1.0. Тот, кто его нашел, апгрейдил весь код вируса для новой операционной системы и таким образом обеспечил продолжение его жизни. Обновленная версия называлась «Проклятие 2.0». Женщину, создавшую «Проклятие 1.0», назвали прародительницей, а IT-археолог, который спас этот вирус, получил имя «Апгрейдер». В момент появления в сети «Проклятие 2.0» Цисинь и Пань находились возле мусорного бака неподалеку от вокзала в Тайюане. Они сражались за половину пакета лапши быстрого приготовления, которую выудили из отбросов за несколько мгновений до этого. 6 лет они спали на голых досках пола, страдали и злились, пока, наконец, не написали одну научно-фантастическую эпопею в 10 томах с 3 миллионами персонажей и одну такую же эпопею фэнтези. Они озаглавили свои произведения, соответственно, «Проблема 3000 тел» и «Наванта Милли Лэнс». Оба были совершенно уверены в своих шедеврах, но им не удавалось найти издателя. Поэтому они продали свое последнее имущество, в том числе дома, заняли деньги под залог своих пенсий и издали свои работы за свой счет. В конце концов было продано 15 экземпляров «Проблемы 3000 тел» и 25 экземпляров «Наванта Милли Лэнс». Всего 42 книги, а любители научной фантастики знают, что это счастливое число. После грандиозной презентации книг с раздачей автографов в Тайюане оба они начали карьеру бомжей. Не было города, более дружелюбно относящегося к бродягам, чем Тайюань. Мусорные баки расточительной метрополии служили неиссякающим источником пищи. На худой конец всегда можно было найти несколько выброшенных пилюль с 9 до 5 и продержаться день. Найти место для жилья тоже не представляло проблемы. Тайюань подражал Дубаю, и каждая из его остановок автобуса была оборудована отоплением и воздушным кондиционером. Если они уставали от жизни на улицах, то довольно легко устраивались на несколько дней в приют. Там они получали более чем справедливые порции еды и ночлег. Процветающая секс-индустрия отозвалась на призыв правительства и назначила каждое воскресенье днем сексуальной помощи группам риска. Приюты были популярными местами, где дамы-добровольцы из Красного квартала занимались благотворительностью. В официальном городском списке общественного счастья нищие мигранты стояли на первом месте. Цисинь и Пань даже жалели, что раньше не перешли к такому стилю жизни. Еженедельные приглашения от издательского отдела журнала «Король научной фантастики» были самым приятным событием их новой жизни. Они обычно проходили в каком-нибудь шикарном месте, например, в ресторане «Тандоу». Журнал верно определил суть своей деятельности в качестве периодического издания научной фантастики. Задачей этого литературного информационно-рекламного издания было вызвать удивление и заинтересованность, однако фантазии в области высоких технологий уже не вызывали таких чувств. Технологические чудеса стали банальными, они появлялись каждый день. Именно фантазии в области низких технологий восхищали и волновали современных читателей. Поэтому издатели разработали вспомогательный жанр, так называемую научную фантастику встречной волны, которая изображала эру будущего без сложной техники. Ее огромный успех провозгласил второй золотой век научной фантастики. Стараясь действовать в духе научной фантастики встречной волны, издательский отдел журнала совсем отказался от компьютеров и интернета. Они принимали только рукописные произведения и стали снова печатать книги на печатном станке. Закупили десятки монгольских лошадей по цене БМВ и построили роскошную конюшню рядом с офисом редакции. Сотрудники журнала ездили только на тех конях, о которых никогда не упоминалось в сети. Стук подков по городу оповещал о близком появлении сотрудника компании КНФ. Издатели часто приглашали Цисиня и Паня на ужин. Это был не только жест уважения к тому, что они написали в прошлом, но также признание того, что хотя ту научную фантастику, которую они писали сейчас, едва ли можно было назвать научной фантастикой, их приверженность научной фантастике встречной волны была очень научно-фантастической. Они жили полностью офлайн, действительно, в мире низких технологий. Ни Цисиню, ни Паню, ни сотрудникам КНФ и в голову не могло прийти, что это общее причуда спасет им жизнь. Проклятие 2.0 процветал еще 7 лет. Потом однажды его обнаружила женщина, которую назвали Вооружительница. Она тщательно изучила код Проклятие 2.0. Почувствовала ненависть и желчь, которую прародительница вплела в него с самого начала, хотя ей тогда было всего 17 лет, и в его теперешнем улучшенном виде. У нее и у прародительницы был один и тот же опыт, и она тоже ненавидела мужчину до зубной боли. Но она считала другую молодую женщину жалкой и смешной. Чего она добилась? Тронула ли она хоть волосок на голове этого ничтожества Саби? Прародительница была подобна тем глупым девицам прошлого века, которые втыкали иголки в тряпичных кукол. Эти дурацкие игры ничего не решали, а только погружали ее еще в более глубокую депрессию. Но старшая сестра здесь, и она поможет. Собственно говоря, прародительница почти наверняка была еще жива, но, учитывая разницу в возрасте, вооружительнице следовало бы называть ее тетушкой.